В Архангельске состоялось совместное заседание Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и морской коллегии при правительстве Российской Федерации под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Первый вопрос, который обсудили участники заседания – строительство железнодорожной магистрали Билкамур и создание глубоководного района Архангельского морского порта. Министр транспорта России Максим Соколов отметил, что два этих проекта неразрывно связаны друг с другом и имеют немаловажное значение. Однако до сих пор государственное решение по ним не вынесено. Не хватает обоснования некоторых существенных деталей.
Проект «Билкамур» представляет собой комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития севера и Урала России. Общая стоимость проекта оценивается в размере 720 миллиардов рублей. Проект «Билкамур» предполагает формирование нового железнодорожного маршрута, соединяющего промышленно развитые регионы Сибири и Урала с портами севера и северо-запада России. Проект предполагает строительство новых и реконструкцию существующих железнодорожных участков для запуска сквозного сообщения по маршруту Архангельск-Сыктывкар-Соликамск. Необходимо также принять решение одновременно о возможности строительства нового морского порта Архангельска. Потому что сам по себе проект «Билкамур», он привезет, может быть, грузовую базу, но она не может быть вывезена за территории нашей страны. Декларация о намерениях инвестирования по проекту глубоководного порта в Росморечфлот в настоящее время пока не поступала. Вот отсутствие этой декларации, финансово-экономического обоснования эффектов проекта, обоснования его грузовой базы до сих пор не позволяет принять решение о его эффективности и, соответственно, возможной реализации. Но и достаточно, так сказать, объективным фактором является заносимость дельты северной длины, что явно повышает привлекательность существующего порта Архангельск, ну, а значит, большую работу на углублении, а также зимний период ледокольной проводки судов также необходимо. Изложенное обстоятельство позволяет сделать следующие выводы, что реализацию проекта железнодорожной магистрали «Билкамур» возможно продолжить только после определения источников его финансирования. Здесь надо принять государственное решение, во-первых, об одобрении реализации этого проекта на принципах концессионной модели, принципах государственно-частного партнерства и определении источников, которых мы пока в рамках бюджетных решений до 2020 года не видим. Ну а что касается Архангельского порта, то возможность его реализации тесно взаимосвязана с проектом «Билкамур», и поэтому рассматривать эти два проекта необходимо в совокупности, может быть, там шлифуя финансовую модель по Архангельскому порту, потому что по «Билкамуру» финансовая модель сформирована, а вот финансовая модель Архангельского морского порта, она в большей степени завязана, помимо того, что на сам «Билкамур» должна дать ответы на дополнительные источники грузовой базы. Вот когда мы ответим себе на эти вопросы совместно с Минэкономразвития, в первую очередь, с Министерством финансов, мы, естественно, будем тогда понимать, как мы дальше будем развивать эти проекты.
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что проект «Билкамур» является своеобразным якорем для социально-экономического развития не только Архангельской области, но и всей России. Если Архангельск станет глубоководным портом, грузы из него будут транспортироваться во многие регионы страны. Как известно, в реализации проекта заинтересованы китайские инвесторы. Но неужели нельзя найти также заинтересованных представителей российской стороны?
Я не очень понимаю, почему мы не посчитали возможность участия в этом проекте финансово самих крупнейших наших предприятий «Урала», которые тоже, может быть, наиважнейшие заинтересованы этого проекта. И, исходя из этого, может быть, и также приобщить крупные интегрированные структуры, объединяющие предприятия «Урала», к реализации данного проекта. Почему только Китай-то? Поэтому для того, чтобы эти решения были приняты Китаем, мы должны понимать, что и мы сами верим в этот проект. А верить мы в него начнем тогда, когда у нас появится пул заинтересантов внутри собственной страны, товаропроизводителей, для которых данный маршрут является, по сути дела, жизненно необходимым. И второе, думая над этим, решайте проблемы, не теряйте времени зря. Надо уже сейчас обеспечить посещение и Северного морского пути, и, соответственно, на перспективных площадках теми потенциальными инвесторами, которые тоже думают не в одночасье, а должны тоже провести свою, так сказать, математику. Целесообразность принятия решений будет сугубо вытекать из очень жестко, очень прагматично проведенной работы, в основе которой будет сухая математика, а не просто романтизм и ура-патриотизм. Поэтому хочу еще раз сказать, мы за этот проект, я считаю, надо работу организовать должным образом. И еще раз говорю, не кормить себя иллюзиями о добром дяде, который придет, будь то из Китая, из какой-то другой страны. Добрых дядей у нас не бывает. Дяди все у нас недобрые. считают каждый свой копейку или юань, или там доллар, или евро. Но они тогда придут в этот проект, когда они поймут, что нам самим он нужен, что мы и без них его сможем реализовать.
Судьба двух крупных проектов, инициированных Архангельской областью, зависит в том числе и от работы местной власти. Нужно заново рассчитать возможные риски, определиться с финансированием. Губернатор Игорь Орлов, подводя итог прошедшему заседанию, сказал, что все сделанные замечания будут учтены в ближайшее время.
Подход к нему выверяется действительно годами. Активная фаза реализации проекта идет 1.5-2 года. Мы прошли путь от государственных инвестиций, отказались от них, до частной концессионной инициативы. Это очень большой путь, он сегодня вовлек в процесс и иностранных инвесторов. Дмитрий Олегович поручил включить в это более активно тех, кто формировал нам грузовую базу для развития нашего порта и Белкомора. Для такого проекта мы идем очень неплохими темпами. Я готов там постучать, поблагодарить Бога, безусловно, и огромное количество специалистов, людей, которые помогают этому проекту. Опять в рамках поездки и саммита президента России в Китае будет эта тема звучать. Все, о чем мы договариваемся, реализуется всеми ведомствами очень предметно, очень внимательно. Поэтому вопрос не просто, когда начнем строить. Важно, что сегодня проект не останавливается. Он находит поддержку абсолютно во всех ведомствах, и у меня нет никаких сомнений, что он будет реализован. На такой объем инвестиций, количество внешних факторов, которые влияют, просто зашкаливает и в целом экономической ситуации, государственная политика по инвестициям, много очень других, но, опять повторюсь, мы движемся теми темпами, на которые мы рассчитывали, у нас нет никаких влияний, которые могут нам помешать. И даже вот сегодня, казалось бы, такое сдержанное выступление министра транспорта, которое было в рамках первого вопроса, но обращаю внимание, Белкомор, глубоководный порт Архангельска, докладывал лично министр транспорта Российской Федерации. Эти проекты находятся в сфере деятельности правительства и лично министра. Значит, они имеют соответствующий статус и свой статус для реализации. Нам есть над чем работать, мы понимаем, с какими дополнительными решениями и предложениями мы должны выйти, мы этим будем заниматься.
Дальнейшее обсуждение вопросов строительства магистрали Белкомор и Архангельского морского порта продолжится во время визита президента Владимира Путина в Китай в рамках российско-китайского саммита. Молодые северяне обсудили свои актуальные проблемы на первом форуме работающей молодежи Архангельской области. А проблем, как оказалось, достаточно. От низкой заработной платы, неумения организовывать свое рабочее время до неполноты полученных знаний. Николай Васьков, директор судоремонтного завода «Красная кузница», подчеркнул, что молодые люди, придя на производство, испытывают трудности в применении полученных знаний. В таком случае нужно заниматься самообразованием, получать необходимый опыт, учась у своих коллег.
На кого бы вы ни учили, все равно эту специальность надо ей овладеть. Это первое. Второе. Должно быть тяга к знаниям. Вы всю жизнь должны учиться. Я просто на собственном примере, что я сюда приехал учеником электросварщика после армии. И все прошел ступеньки потихоньку. Закончил сначала ВТУЗ, потом академию. И вот на сегодняшний день директор филиала. Но это не значит, что все будут директорами. Я всегда говорю, что человек труда, он на каждом месте красив, если он добросовестно относится к своей работе. Всегда есть место творчеству, оно всегда должно присутствовать. А если вы любознательны, тянетесь к знаниям, вам всегда будет интересно. Человек пришел, будем говорить, многих вещей не знает. Нельзя все знать. Тот же институт, он должен учить, как можно самообразоваться. Это очень важно. Ведь мы в своей системе здесь и на «Звездочке», и на «Севмаше». Начиная с рабочих профессий, каждый год люди сдают определенные экзамены. В одном месте это дипломирование называется, это как у сварщиков, то есть допуск к работе с определенными сталями. Точно так же и у инженеров. Есть определенный перечень для самообразования. Те документы, которые они должны изучить в течение года, которые будут в дальнейшем необходимы для работы в данном направлении.
Участница форума Ирина Лапшина, как и многие другие, обеспокоена тем, что студенты, закончившие университет, зачастую не готовы к работе на производстве. Скудные практические занятия не позволяют бывшим студентам быть подкованными во многих тонкостях работы. Ирина обращалась в филиал САФУ в Северодвинске с просьбой адаптировать образовательные программы к потребностям будущих специалистов, но ей отказали. «Государственные программы нельзя подвергать изменению», — ответили девушки.
Сейчас вот мы здесь собрались на форуме, и был представитель с завода «Красная кузница» Николай Николаевич. Он высказал такое мнение о том, что когда приходят ребята с института, да, у них есть диплом, у них есть высшее образование, высшее техническое образование, но когда они поступают в цех, происходит такая проблема, они не могут прочитать чертежи, разобраться в технической документации. С данной проблемой я тоже сталкивалась, как сама, да, так и смотрю, что это есть у тех ребят, которые приходят на производство. А я сама закончила по нынешнему СФУ, раньше Севмаш-ВТУЗ, вот уже прошло 10 лет. Вот, когда пришла на производство, столкнулась со многими вопросами, со многими проблемами, потому что, ну, честно скажу, не хватало именно практических знаний. На моей специальности не было завод ВТУЗ, не было такой специальности, училась очно 5 лет. Пробовала обратиться в СФУ с таким предложением вести некоторые предметы или, может быть, какие-то факультативы, да, по изучению вот, непосредственно технической документации. Ну, так сказать, получила отказ, потому что сказали, программа формируется Москвой, и вести какие-то корректировки, изменения невозможно. Вот это очень жалко, конечно, потому что, получается, все ложится на плечи преподавателей. Если они захотят вести дополнительные уроки, ребята получат знания. Если не захотят, то останется, получается, чисто теория. А честно скажу, как вот производственник практики, на который ребята приходят летом, это, получается, месяц, по большому счету, да, 30 дней, ее просто недостаточно, потому что эта практика получается раз в год, вот, и то там после второго курса. Надо этой практике чаще, конечно, а лучше вводить какие-то предметы, которые будут непосредственно приближены к производству.
Обратить внимание на подобные вопросы и был призван прошедший в Архангельске форум. Как пояснили организаторы мероприятия, задача форума состоит в том, чтобы решить проблемы молодежи, заинтересовать их в трудоустройстве именно на северные предприятия, сократить отток молодых людей в другие регионы страны. Завтра в нашей области стартуют государственные экзамены для выпускников школ. Первыми по традиции станут испытания по литературе и географии. В этом году в процедуре проведения ЕГЭ для выпускников ничего не поменялось, отметила заместитель министра образования и науки Елена Молчанова. Дополнительные новшества введены только для организаторов экзаменов. Об этом рассказывает директор Центра оценки качества образования Ольга Гашева.
Хотелось бы отметить, что наряду с традиционной технологией в этом году будет использоваться, как уже отмечалось, новая технология. Это только технологическое новшество для участников государственной итоговой аттестации. Это никаких изменений не привносит. Но тем не менее, у нас в нашей области будет работать на едином государственном экзамене 92 пункта. 65 из них будут использовать новую технологию, которая предполагает печать экзаменационных материалов непосредственно в аудитории, начиная с 10 часов утра в аудитории, в присутствии участников экзамена будут распечатаны все экзаменационные работы и распределены в аудитории участникам. По завершении экзамена все работы поступят в штаб пункта проведения экзамена, где работает станция сканирования. На этой станции все экзаменационные работы будут отсканированы, зашифрованы и направлены в региональный центр обработки информации. Тем самым ускоряется способ передачи данных и сокращается время, необходимое на обработку всех экзаменационных работ, поскольку, как известно, на проверку работ отводится порядком достаточно короткие сроки. Самый длинный срок до 6 дней проверяются работы по русскому языку, и самый минимальный срок – это 3 дня проверяются работы по математике базовый уровень. Все остальные экзамены должны быть проверены не позднее, чем за 4 дня, поэтому тем самым мы эффективно делаем работу регионального центра обработки информации.
Елена Молчанова подчеркнула, что выпускники могут воспользоваться возможностью апелляции. Это касается, в частности, недовольства проведением самого экзамена, а также несогласия с его результатами. Однако нужно помнить, что специальная комиссия, которая еще раз проверит экзаменационную работу, может не увеличить, а даже уменьшить количество баллов. Такое не раз уже происходило.
Первый вид апелляции – это апелляция о несогласии с процедурой проведения экзамена. Обращаю внимание, что заявление о несогласии с процедурой проведения экзамена подается участникам в день проведения экзамена непосредственно в пункте проведения экзамена, пока участник этот пункт не покинул. Второй вид апелляции – это апелляция о несогласии с выставленными баллами. Время подачи этой апелляции, оно определено порядком проведения государственной итоговой аттестации. И апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 2 дней после ознакомления с результатами экзаменов. Но и для детей, и для родителей хочется обратить внимание на следующее. Согласно установленному порядку проведения государственной итоговой аттестации, конфликтная комиссия, которая работает с апелляциями, имеет право, но это все должно быть объективно и подкреплено результатами, изменять количество баллов как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
На экзамен нельзя проносить запрещенные предметы, средства мобильной связи и справочную литературу. Если такое произошло, то выпускник отстраняется от сдачи экзамена и в этом году уже не сможет получить аттестат о среднем образовании. Результаты завтрашних экзаменов по литературе и географии станут известны не позднее 8 июня. В хороший университет нельзя поступить. Его можно только создать, заявили организаторы форума «САФУ. Наш дом», который прошел в Северном Арктическом федеральном университете. Представители ректората вместе с инициативными студентами обсуждали будущее университета. Перспективные идеи будут поддержаны в рамках программы «Инициатива». Проректор по инфраструктурному развитию и информационным технологиям САФУ Илья Иванкин, выступая на пленарном заседании, поднял тему, весьма и весьма актуальную для многих студентов. Речь об общежитиях.
Еще один объект – это достройка нашего многострадального общежития на Ломоносова 4. И до конца года объект должен быть сдан, и мы получим дополнительно 476 мест для комфортного проживания студентов нашего университета. То у нас есть определенные проблемы в городе Северодвинске. Ажиотаж поступающих в наш филиал в городе Северодвинске, он достаточно высок. И там, если брать на этот год, приедет достаточно много ребят из сельской местности и с других городов, нам мест хватать не будет. Поэтому было принято решение о том, чтобы учебный корпус, который расположен в городе Северодвинске по улице Карла Маркса, дом 13, а это здание бывшего детского сада, переделать в общежитие. Общежитие будет вмещать 82 человека для проживания. Расчетная предельная стоимость порядка 60 миллионов рублей. На этой неделе мы объявляем конкурс на проектирование, и деньги, скорее всего, тоже будут из внебюджетных источников. Мы получили подтверждение о финансировании данного объекта за счет Объединенной судостроительной корпорации.
Многие студенты пришли с заготовленными идеями. Кто-то хочет заниматься наукой, кто-то – благоустройством университетской территории. А Ольга Потанина, которая в этом году заканчивает САФУ, предлагает простые для реализации вещи. Обустройство велосипедных парковок и установку кулеров в зданиях, где нет столовой.
Когда увидела объявление, что «САФУ – наш дом», просто спросила одногруппников, чего не хватает. И таких сразу же две явных проблемы. Только вот растаял снег. Это большинство у нас ребят таких спортивных, активных. Они хотят пересесть на велосипеды, но оставить около нашего корпуса нет где велосипед. То, что эти велопарковки нужны там не только в общежитии у главного корпуса, но постараться и вот как нашего Ломоносова 2 тоже поставить эту велопарковку. Она необходима. И отремонтировать нормально, доделать этот пандус, нормально сделать вообще наш облик корпуса, мы об этом все переживаем, что вот строилась красивая библиотека, а наш корпус до сих пор такой не очень красивый и внутри, и снаружи. Ну и второе, что очень бросается в глаза, когда мы приходим, у нас почти у каждого стоит баночка своя с водой, бутылочка. Просто кофе многие не пьют, автомат вообще-то, где-то и отвратительную гадость приготовит, что-то там не хватает. Просто давать 35 рублей за этот напиток не хочется. Кулеры – это такая необходимая вещь, которую нужна, мы все это прекрасно понимаем. Эти проекты на инициативе уже выдвигались, и вообще ребята говорили, надо это уже как-то, может, этот форум поможет сделать так, чтобы кулеры появились в корпусах, потому что таскать с собой это тоже неудобно, а так хотя бы с холодной водой, чтобы стоял хотя бы на одном этаже, это было бы очень здорово, ну, все бы были рады. Ухожу в этом году из университета, чтобы следующие ребята, которые остались там учиться, может, у них появится кулер с водой, может, да и будут более активно продвигать благоустройство нашего корпуса, чтобы было учиться не только важно и какие-то получать знания, но было приятно, красиво там находиться.
По результатам работы форума был выделен проект «Оазис», который посвящен оборудованию зон отдыха в университете. Кроме того, организаторы мероприятия обратили внимание на предложение установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Третьим отмеченным проектом стал «Арктический сад» – концепция благоустройства площадки возле научной библиотеки САФУ. Авторы представили проект плана благоустройства, одним из элементов которого являются витражи, выполненные в арктическом стиле.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
С кратким выпуском новостей вас познакомит Валерий Чубар.
Вести короткой строкой.
Вчера состоялась очередная сессия областного собрания депутатов. В числе прочих был рассмотрен вопрос об изменении параметров бюджета. Произошло перераспределение ассигнований, направленных на программу переселения граждан из аварийного жилья, на ремонт и строительство дорог. Изменены некоторые областные программы. Согласно вчерашним данным, действующих лесных пожаров на территории Архангельской области нет. Удалось справиться с пожарами в Верхнетоемском и Пинежском районах, где огонь распространился на 13 и 24 гектара. Всего с начала теплого сезона на территории области произошло 26 лесных пожаров, огонь прошел 70 гектаров. Наивысший, пятый класс пожарной опасности сейчас сохраняется в лесах Верхнетоемского, Велигодского, Красноборского, Ленского и Лишуконского районов. В заброшенной деревне, примерно в 30 километрах от поселка Плесецк, местный житель обнаружил 145 артиллерийских снарядов. Выяснилось, что снаряды произведены в США, относятся ко времени иностранной интервенции. Боеприпасы уничтожили, подорвав на месте обнаружения. На региональных автодорогах нашей области начали действовать практически все летние переправы. Пока уровни воды в реках продолжают оставаться повышенными, поэтому речь идет о паромах. В ближайшее время их должны сменить понтонные мосты.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов области пройдут дожди. Местами грозы, ливни. Ветер южных направлений слабый. В северных районах северо-восточный умеренный. При грозе сильный порывистый. Температура воздуха плюс 20, плюс 25 градусов. В северных районах плюс 10, плюс 15. Тип погоды третий, неблагоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Его вела Дарья Беденко, звукорежиссер Евгений Арестов. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч! Thank you.